Друзья, Афганистан по-прежнему одна из самых горячих тем, поэтому хотелось бы продолжить размышления на эту тему. Вот смотрите, ситуация сегодня выглядит так. Американцы сосредоточились в Кабульском аэропорту. Более того, они туда завозят дополнительные воинские контингенты, которые, ну, как бы окормляют, но уж не обороняют Кабульский аэропорт от талибов. То есть везде в Афганистане, за исключением нескольких мест, где Ахмад Масуд, мы о нем тоже сейчас поговорим, и в Кабульском аэропорту сидят американцы. Вопрос, а почему талибы их не атакуют? Если талибы – это народно- или национально-освободительное движение, которое должно выгнать американских оккупантов, почему оно их не выгоняет из Кабульского аэропорта, чтобы в конце концов, ну, поставить точку? Откуда такое терпение у талибов? Да потому что, дорогие друзья, перед нами договоренности. Талибы уже давно с американцами не воюют. По крайней мере, с февраля прошлого года, когда Трамп с ними подписал соглашение. И талибы его выполняют. Мы не знаем досконально, о чем они договорились, но можем лишь подозревать о том, что Запад уходит, американцы покидают территорию Афганистана, а талибы должны построить некое такое коалиционное руководство с тем правительством, которое уже вот убежало в Объединенные Арабские Эмираты. И талибы выполняют соглашение. Они не атакуют американцев. Вот это принципиально иная ситуация, нежели, например, во время Вьетнамской войны. Тогда постоянные боевые действия. Значит, Вьетконг, северно-вьетнамцы атакуют американцев и их вьетнамских союзников. Разбомбили взлетные полосы. И тогда американцев единственная возможность была на вертолетах вывозить куда-то людей. И вот эти вот люди, висящие на вертолетах, это отличительный символ бегства американцев из Вьетнама. Но там были боевые действия. Прямо вот они не прекращались ни на минуту. И в момент боевых действий и входа северо-вьетнамских сил в тогдашний Сайгон происходила эвакуация. Сейчас-то талибы вошли, но они не атакуют американцев. И это, мне кажется, ну вот прямо та картинка, которую мы с вами должны запомнить и где-то в памяти зафиксировать. То есть те, кто выгоняют оккупантов, видят оккупантов, но в них не стреляют. Не зафиксировано ни одного случая, обратите внимание, чтобы какой-нибудь не в меру ретивый талиб застрелил какого-нибудь американского солдата. Нет. Американцы стреляют по людям, которые пытаются вырваться на взлетную полосу, требуют, просят, умоляют об эвакуации. Талибы то ли по этим же людям стреляют, то ли в воздух, стремясь как-то обеспечить порядок. И несколько тысяч или десятков тысяч человек, мы не знаем точно, сидят в этом аэропорту и ждут эвакуации. Вопрос. Почему американцы их не эвакуируют? Ну вот давайте поставим вопрос ребром, что называется. Ладно, Вьетнам. Разбомбили вьетконговцы взлетные полосы, уничтожили транспортные самолеты тогда, которые американцы собирались использовать для эвакуации. Вертолетами вывозили, но вывезли совсем немного. Здесь-то что мешает? Есть взлетные полосы. Никакой угрозы нет, хотя самолеты, взлетая, все равно тепловые пушки, значит, выстреливают, чтобы обезопасить себя от зенитной ракеты. Но пришлите туда один самолет, два, 10 транспортных самолетов Соединенных Штатов Америки. Набейте людей, как сельдь в бочку, как вот эта фотография есть. И вывезите их всех в Катар, еще куда-то. Не вывозят. А потому что американцы мыслят иначе. А зачем вывозить этих людей, задают себе вопрос американцы. Ведь если они их вывозят, значит, нужно их обеспечивать, нужно их кормить, нужно разбираться, выдавать им документы, визы. То есть у американцев появляется большая головная боль с их американской точки зрения. А такие вопросы о том, что они ответственны за тех, кто с ними сотрудничал, кто помогал им, кто работал на них, у них такой головной боли вообще не возникает. Они вывезли какую-то часть людей, сколько там, ну, буквально несколько сотен, в Катар. Дали какой-то ангарчик, вот показывали по телевизору, один душ, один туалет, и все, и сидите там. Повезут их в Соединенные Штаты Америки? Да нет, конечно. Может быть, какие-то другие государства примут. А почему они не принимают людей? Опять, а зачем? Зачем им это делать? Они так вообще не мыслят. Поэтому американская псевдоэвакуация, вернее говоря, отсутствие эвакуации в ситуации полного отсутствия военного столкновения с кем-то, это проявление их моральных качеств. Да, конечно, талибы пришли Кабулу раньше, чем они должны были по договоренности с американцами. Это понятно по хаосу, который там возник. Ну хорошо, ну поволновались. Ну дальше посмотрели, талибы не открывают ни огня. В конце концов, подавить этот огонь всегда у американцев есть возможность. Просто вызвав свою авиацию, им совершенно наплевать, что это другое государство или какое-то иное. Почему не осуществляется эвакуация? Мы, кажется, на этот вопрос с вами ответили. Значит, второй вопрос, который, мне кажется, необходимо рассмотреть, это игра на перспективу, на будущее. Вот смотрите, давайте зададим себе вопрос. Есть ли у Российской Федерации кандидат на пост президента Афганистана? Ответ. Мы не знаем о нем ничего, не слышали. Вероятнее всего, его нет, хотя очень хочется ошибиться. Вопрос. А откуда взялись президенты, которые руководили вот этим оккупированным проамериканским Афганистаном? Я напомню вам, был такой президент Хамид Карзай. Если не ошибаюсь, он в Нью-Йорке был ресторатором. Наверное, кормил хорошо, там его, собственно говоря, и нашли, привезли в Афганистан, и после этого он выиграл выборы. Вот нынешний президент, который убежал в Объединенные Арабские Эмираты, нам даже не важно, как его зовут, фамилию не угони, можно забыть о нем уже как о политике, он тоже не креатура афганского народа. Я напомню вам его биографию. Сотрудник Мирового банка, один из основателей американского некоммерческого НКО, короче говоря, автор книги, будете смеяться, «Как спасти, переделать гибнущие государства». То есть он написал книгу о том, как нужно укреплять государство, если оно находится в плохом состоянии. Написал, выпустил большим тиражом, получил грант, а потом в Афганистане все сделал наоборот и передал государство своим политическим противникам. Кстати, лекции тоже читал в одном из университетов Соединенных Штатов Америки. То есть человек, аффилированный со Штатами. Они его вырастили, выкормили. Потом, когда им нужен был руководитель для Афганистана, взяли с одной точки шахматной доски и переставили эту фигуру на другую. И он там честно, как говорится, отработал президентом. И его вывезли, его не бросили. Бросили пешек. А вот таких вот королей и ферзей, слонов, может быть, некоторых нет, американцы выводят, чтобы потом показать, ты с нами сотрудничай, мы тебя точно спасем. Так вот, есть ли у американцев такие люди? Мы видим, что есть. И британцы нам показали, что тоже у них есть в козырной туз в той колоде, а колода где-то у них в рукаве торчит. О чем я хочу сказать? Неожиданно, вдруг, на фоне победного и без сопротивления входа талибов в Кабул, нам говорят, что появляется альтернатива талибам. Ахмад Масуд, сын знаменитого полевого командира, еще боровшегося с советскими войсками, Ахмад-Шаха Масуда. Таджик по национальности, лев Панджерского ущелья, то есть территории, которая прилегает к Таджикистану. Напомню вам, что национальности афганец не существует. Там живут узбеки, таджики, пуштуны, хазарийцы, еще несколько национальностей. Американский план, западный план, в чем он состоит? Нужно талибов направить в сторону среднеазиатских государств, в первую очередь Таджикистана. Почему туда? Потому что там находится российская 201-я дивизия, база, и, соответственно, война, в которую вступит Россия, это и есть одна из целей, которую американцы хотят достичь. Но, смотрите, талибы же могут и не пойти войной. Они же с Лавровым встречались в Москве, беседовали, несмотря на то, что они запрещенная в России организация. С китайцами тоже встречались в Пекине. Поэтому талибы могут начать свою игру. То есть получить Афганистан, начать строить там власть по своему образцу, по тому, как они хотят ее видеть, но не экспортировать эти идеи, не пытаться врываться в Среднюю Азию. Значит, нужно их туда как пылесосом затянуть. Как? И тут наши британские партнеры достают вот этого самого молодого полевого командира Ахмада Масуда, который немедленно выступает с призывом сплотиться всем здоровым силам Афганистана и бороться с талибами. Туда остатки армии уходят. Это, кстати, напоминает такой период гражданской войны в России, когда где-то там формировались какие-то части, которые потом выступали против тех, кто взял центральную власть. Тогда это были большевики. И что интересно, мы, про Ахмада Масуда ничего не слышали. Но он за это время закончил одно из блестящих военных заведений Британской империи, стал фактически военным, выучил английский язык без акцента и где-то там находился. И вдруг, в момент, когда талибы входят в Кабул, его привозят в Афганистан, объясняют ему, что он должен выступить с этим пламенным призывом, и он становится знаменем антиталибской борьбы. Теперь вопрос. Талибы находятся в Кабуле. Талибы находятся везде, за исключением небольших территорий, где находится вот этот самый Ахмад Масуд. И он призывает к гражданской войне, к новому этапу, к борьбе против талибов. Что талибы должны делать? Если они хотят контролировать весь Афганистан, они должны немедленно организовать военную операцию против сил этого Ахмада Масуда, разгромить его, поймать, уничтожить и тем самым контролировать всю территорию Афганистана. Вопрос. Таджикские формирования во главе с этим молодым человеком находятся на территории Афганистана, которые сопредельны с Таджикистаном. Это значит, что если талибы начнут операцию по ликвидации единственного противостоящего им источника силы, они окажутся втянутыми в территорию, которая находится рядом с Таджикистаном. В случае, если они разгромят эти формирования, беженцы, военные и не только военные, пойдут на территорию Таджикистана. То есть с одной стороны таджики и с другой стороны таджики. Но на территории Таджикистана российская армия. Это значит, что англичане вовремя достают Ахмада Масуда для того, чтобы талибов втянуть в воронку, затащить к границе Таджикистана и организовать конфликт с нашим участием. Вот видите, как вовремя. Но ведь парень этот учился в их военной академии загодя. Это значит, что лет 5, 6, может 10 назад, неважно, они думали о будущем, воспитывали, обучали, может быть, немножечко финансировали, ласково разговаривали и держали его на своей территории. Это очень напоминает политику ЦК КПСС, которая выращивала руководящие кадры для других государств. Любая страна, которая хочет заниматься геополитикой, должна думать на много лет вперед о том, что нужно выращивать руководителя, потенциального лидера, для той или иной страны. Вопрос. В нашем государстве таких лидеров выращивают? Очень хотелось бы ошибиться и узнать, что их выращивают. Но пока мы об этом ничего не знаем. Внимательно следим за событиями в Афганистане. Всего вам самого доброго.